Творца, лишь день начнется. Хвали, когда земля проснется. С восходом солнечным хвали. Хвалу приемлет Бог любви. Хвала Творцу земли. Сына и за крест, за щедрый Дух Святой, за милость и покой. Хвали Творца за все создание, за пение птиц и щебетание. Общим хором слей свой дух, он близок всюду Божий слух. Хвала Творцу земли, хвала Творцу небес, хвала Тебе за все, великий Бог Отец, прими хвалу сердец. За Сына и за крест, за щедрый Дух Святой, за милость и покой. Хвали Творца, как солнце светит, хвали и ночью Он заметит, и в день, и в ночь Твой чистый дар. Молитвы шепот сердца жар. Хвала Творцу земли, Тебе за все, великий Бог Отец, прими хвалу сердец, за Сына и за крест, за щедрый Дух Святой, за милость и покой. Хвала Творцу земли, хвала Творцу небес, Тебе за все, великий Бог Отец, прими хвалу сердец, за Сына и за крест, за щедрый Дух Святой, за милость и покой.
Преклони ко мне ухо Твое по правде Твоей, избавь меня, преклони ко мне ухо Твое, я буду жить с Господом, отдам Ему всю жизнь и вместе с братьями Его благодарить я буду петь Господу со соблюдать Его завет. Я буду прославлять Его до конца всех дней. Поспеши, поспеши, избави меня. Твердынею, домом, прибежищем, чтобы спасти меня, ибо ты каменная гора моя и охрана моя, я буду жить с Господом, отдам Ему всю жизнь и вместе благодарить я буду петь Господу, соблюдать Его завет. Я буду прославлять Его до конца всех дней. На Тебя, Господи, уповаю я. Не постыжусь, вовек по правде Твоей избавь меня, преклони ко мне ухо Твое, по правде Твоей избавь меня, преклони ко мне ухо Твое, я буду жить с Господом, отдам Ему всю жизнь и вместе с братьями Его благодарить. Я буду петь Господу, соблюдать Его завет. Я буду прославлять Его до конца всех дней. На Тебя, Господи, уповаем мы.
Слава Господу, дорогая молодежь! Слава Господу! Тот, кто возрастом может быть не молод, но душой по-прежнему молод. Слава Господу! Один пожилой человек, уже седовласый, он, обращаясь к молодежи, сказал такую фразу. Он сказал: «Я не знаю, будете ли вы пожилыми, а я молодым еще точно буду». При этом он сказал, что потому что его надежда – это страна вечной юности. Когда в 92-м году я уверовал, я припоминаю, когда один из, буквально, может быть, несколько первых раз, когда я пришел в служение, я помню, там проповедовал один брат, он такой пожилой уже был, и у него не было волос, он был лысый. И интересно, я запомнил такую фразу, он говорит: «Братья и сестры», обращается к присутствующим и говорит: «В вечности, куда мы идем, там не будет слез, там не будет горя, там не будет несчастья». И сам про себя говорит: «Там не будет лысых, там все будет прекрасно». Поэтому те, кто возрастом постарше, воистину мы имеем такое обетование: мы идем в страну вечной юности. А те, кто возрастом помоложе, не исключено, что с пожилыми вы еще станете. Но молодость в чудных славных небесах вы и я право имеете провести всегда и во всю вечность. Хочу пригласить вас сегодня вместе порассуждать на такую тему, которую я назвал «Духом пламенейте». И мы с вами немножко на эту тему порассуждаем. И с Божьей помощью постараемся прежде всего заглянуть в свое сердце и разобраться с самим собой. Думаю, уже многие из нас давным-давно поняли, что исправлять другого всегда легче, чем исправлять самого себя. Всегда. Исправлять, подсказывать, комментировать другому всегда легче. Труднее исправить, подсказать и подкорректировать самого себя. Мы с вами постараемся сегодня заняться не кем-то, а заняться исключительно самим собой. И помоги нам с вами в этом, Господь. Римлянам 12 глава, мы с вами прочтем 11 стих. Те из вас, кто Имеют Библии, пожалуйста, открывайте их. Я приглашаю всех верующих открыть свои Библии. А все, кто пришел на это служение без Библии, вы можете заглянуть в Библию верующего соседа и убедиться, что то, что мы читаем, на самом деле в Писании так и написано. Итак, Римлянам 12 глава, прочитаем с вами 11 стих. «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Предмет нашего рассуждения будут слова «духом пламенейте». Наверное, многие из нас могут четко для себя представить, есть стандарты в разных сферах жизни, есть разные стандарты. И есть нормы, которые приняты в качестве стандартов для того, чтобы эти нормы были соблюдены. Ну, например, есть стандарт, есть норма температуры нашего с вами тела, тела человека. И, наверное, если спросить у вас, какая является нормальной для человека температура его тела? Думаю, секрета в этом большого нет для большинства из вас. Вы легко назовете эту температуру 36,6. Если температура человека отклоняется либо вверх, либо вниз, то начинается переживание. Выглядит так, что есть своя норма в отношении температуры тела. Есть норма, не знаю, кстати, как в Российской Федерации. У нас в Беларуси, где я проживаю и откуда к вам в гости и приехал, есть стандарт, есть норма температуры в квартирах. Вот если жилищно-коммунальное хозяйство, они в котельной жгут мазут или жгут газ, и при этом подогревают воду, и эту воду транспортируют насосами в жилые помещения, чтобы в многоквартирном доме создать комфортную температуру, есть стандарт. И этот стандарт у нас в Беларуси измеряется 20 градусов тепла. Это внутри, 18 градусов внутри и 20 в угловых квартирах. То есть... Есть свой стандарт, и если ты живешь в многоквартирном доме, а у тебя это по стандартам Республики Беларусь, а у тебя в твоем многоэтажном доме квартира, в которой температура ниже 12 градусов по Цельсию, то по законодательству нашей страны ты даже вправе ничего не платить. То есть жгли мазут, жгли газ, но только не создали стандартную, стандартами или нормой, оговоренную температуру, и есть свои стандарты. Вот давайте сейчас зададимся вопросом. Нормальная температура для тела человека 36,6. Если выше или ниже, плохо. Есть нормальная температура, при которой обязаны все, кто предлагает нам услугу жилищно-коммунального хозяйства, обеспечить температуру комфортную в наших квартирах. Как я уже говорил, это 20 в угловых и 18, если это в середине здания. А теперь давайте зададимся вопросом, а какая нормальная температура, духовная температура для христианина? Вот христианин, его нормальная духовная температура, как она должна быть сформулирована? Каким показателем она должна измеряться? Прочитаем с вами книгу Откровения, 3 глава, Откровение 3 глава и прочитаем с 15 стиха. Книга Откровения, 3 глава, с 15 стиха. «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч». «О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». В этом тексте мы с вами можем найти три характеристики, которые непосредственно в контексте нашей темы смело мы можем взять во внимание. Итак, три характеристики, которыми Бог характеризует духовную температуру человека. «Холоден, тепл и горяч». И я теперь хочу задать вам вопрос, скажите, пожалуйста, так какая же духовная температура для христианина является нормальной? Холоден, тепл или горяч? Послание к римлянам, мы с вами уже прочли этот текст, написано «духом пламенейте». Оказывается, нормальной для христианина это не быть холодным, не быть теплым, а быть горячим, или, проще говоря, духом пламенеть. И мы с вами давайте теперь об этом порассуждаем немножко глубже. Для того, чтобы немножко лучше этот вопрос преподнести, позвольте вам такую маленькую иллюстрацию предложить. Во-первых, нам с вами нужно всем ясно знать и понимать, что если вы хотите, к примеру, у себя дома вырастить красивые цветы, и при этом, чтобы они у вас еще и зацвели, то, как правило, думаю, многие из вас уже в этом точно разобрались, что это невозможно добиться, если вы у себя в комнате создадите минусовую температуру. Цветы не цветут, когда температура помещения, в которых вы планируете их вырастить, минусовая. Если вы вдруг пожелали в ноябре месяце на улице, на своем огороде вырастить огурцы или помидоры, желание благое, но только маловероятно, что у вас что-то с этого получится. Потому что есть свои условия. Цветы растут, когда соответствующего уровня температура плюсовая. Огурцы и помидоры растут на грунте, когда соответствующая температура. Если у вас хорошее желание, но температура минусовая, что вы ни делаете, огурцы и помидоры не вырастут, цветы не расцветут. Это справедливо и для вашей и моей жизни. Если твоя духовная температура близкая к нулю, тогда в твоей жизни ты не имеешь ни цветов, которые являются благоуханием Христа и Иисуса, ни плодов, которыми бы от тебя могли воспользоваться другие люди. И только тогда, когда твоя духовная температура высокая, только тогда ты способен и цвести, и Господу плод приносить. Исходя из этого, мы подходим к предварительному выводу. Значит, Божья цель в отношении меня, чтобы я духом пламенел, чтобы я был духовно горячим. Тогда мы задаем вопрос, что или как я должен сделать для того, чтобы такую температуру иметь? Думаю, многие из вас уже поняли и ясно осознали, что для того, чтобы... Кстати, даже в этом помещении вы можете взяться за трубу или за радиатор и почувствовать, ух ты, горячее. И для себя можете ясно задать такой вопрос, а как или посредством чего эта труба или радиатор стал горячим? Ответ простой, кто-то где-то сжигает топливо. Может быть это газ, может быть это дрова, может быть это мазут, не знаю что, но что-то сжигается для того, чтобы выделенное тепло могло обогревать помещение, в котором мы с вами сегодня тоже находимся. Давайте сейчас с вами обрисую такую ситуацию, а потом переключимся на более углубленное рассуждение. Итак, представьте ситуацию. Мэр города, не будем искать название этому городу, просто мэр города, очень добрый, очень искренний человек, за свои деньги заготовил дров на всех жителей своего города. Люди в этом городе все живут в частных домах. Они не живут в многоэтажных домах, все живут в частных домах. Эти частные домики, они обустроены печами. Русская печь, в которую ты бросаешь дрова и наслаждаешься теплом. Мэр этого города, в котором почти все живут в частных домах, за свои деньги, за свои средства, привез и в определенном месте выгрузил или складировал все дрова, заготовленные за его деньги, доставленные его транспортом или оплаченные из его кармана. И теперь он обращается ко всем присутствующим и говорит: «Жители города, вас ожидает холодная зима, но я позаботился о вас. Можете прийти и абсолютно даром каждый взять себе столько дров, сколько вам надо, чтобы зиму прожить и не замерзнуть». А теперь давайте себе представим такую ситуацию, что кто-то из людей, живущих в этом городке, он просто был ленив. Ленив! Приглашение «приди и возьми дрова даром, без золота, без серебра» звучало для всех. Но человеку было лень пройти несколько там сот метров для того, чтобы принести себе дрова. Зима настала. Кто-то, думаю, из вас помнит еще со школьной программы, а многие из вас, может быть, даже и школьники. Есть такая у одного классика фраза: «Лето красное пропело, оглянуться не успело, да зима катит. А ты все пела, это все дело, но только лето красное пропело, оглянуться не успело, как зима катит глаза». Так вот, представьте ситуацию, температура на улице начала опускаться. Человек ленив, за дровами не ходил, а согреться очень хочется. Теперь у этого человека есть как минимум три варианта, что он теперь может сделать. Вариант первый. Пойти за дровами и принести себе дров. Первый вариант. Вариант второй. Пойти к соседу и согреться у соседа, который не был ленив и позаботился обеспечить себя дровами. Вариант третий. Жаловаться на весь белый свет. Просто сидя в доме и при этом говорить: «Какие бессердечные люди! До меня нет никому никакого дела! Все вокруг греются, наслаждаются, а мэр, еще мэр называется, даже истопника мне не выделил.
пусть бы поставил кого-нибудь у моей печи, пусть бы бросал он дрова в мою печь. Вот теперь смотрите, какая ситуация. Этот мэр, он позаботился и сделал все нужное для того, чтобы каждый живущий в этом городе абсолютно даром пришел и взял компоненты, нужные ему для того, чтобы холодную зиму пережить и комфортной температурой наслаждаться. А теперь хочу еще второй пример или еще один маленький нюанс из этой истории отметить. Можете себе представить такую ситуацию, что человек, ну, сходил он на этот склад, ну, и взял какую-то охапку дров. Пришел домой в начале ноября, если это по меркам Томска, в начале ноября, подкинул дрова в печь, сел спокойно, голову подпер и сам себе говорит: ну, все, до марта хватит. Хватит ли до марта? Оказывается, для того, чтобы было тепло, это надо не раз в сезон подкинуть дрова, это надо делать периодически, и это надо делать регулярно. Вот теперь мы с вами переключаемся в наше рассуждение. Мы с вами говорим, что истинная температура духовная для христианина, в Писании написано: «Духом пламенеете», должен быть горячим. Христианин, его нормальное состояние, это горячий. А теперь мы с вами рассматриваем христианина и задаем вопрос: – скажи, пожалуйста, так, а кто виновен, что, к примеру, ты или я духом не пламенеешь и горячим не являешься? Большинство христиан на эту тему рассуждают так. Они говорят так: в нашей теме, рассуждая о том, какая у тебя температура, мы будем углубляться в эти мысли. Большинство христиан рассуждают так. Они считают, что и чтоб я имел высокую духовную температуру, об этом должен заботиться не я. Это должен заботиться пастор, руководитель молодежи, мои друзья. Ну, другими словами, это не моя задача поддерживать себя в духовно высокой температуре. Это не моя задача духом пламенеть. Это задача других — сделать все возможное, чтобы я духом пламенел. Но правда в этом огромная и истинная состоит в следующем, мой друг. Равно как никто тебя не накормит, если ты сам кушать не начнешь. Справедливо это и в этой сфере. Никто тебя не зажжет, если ты сам гореть не пожелаешь и к этому усилия не применишь. Давайте с вами над этим чуть порассуждаем. Что же нам с вами даровал Господь? Оказывается, как мэр позаботился о своих гражданах и за свои деньги привез дрова и дал все нужное, чтобы каждый житель его города чувствовал себя комфортно. Бог позаботился о вас и обо мне. Абсолютно даром, без каких бы то ни было плат, Он вам и мне предложил компоненты, пользуясь которыми вы и я будете не остывать, а будете пламенеть. Будете не охлаждаться, а будете нагреваться. И будете не только для других людей в благословение, но вы своим теплом еще будете других и зажигать. Два текста Писания, из которых мы с вами найдем эти компоненты. Итак, Евангелие от Луки, 24 глава, стих 32. Евангелие от Луки, 24:32. Те, кто имеет Библии, вы можете открыть их вместе со мной, чтобы вы знали, что Евангелие от Луки в Писании на самом деле есть. Чтобы своими глазами могли этот текст видеть. Евангелие от Луки, 24 глава, стих 32. Я иногда, рассуждая о людях, которые приходят на служение без Библии, я их иногда сравниваю со школьником. Можете себе представить школьник, который пришел на занятия, сел за свою парту, учитель на него смотрит и спрашивает: где твои тетради? Он говорит: мне не надо. Как не надо? Я все помню. Где твой учебник? Он мне не нужен. Почему? А, я все на лету схватываю. А где твоя ручка? Мне тоже это не надо. Я думаю, что любой учитель, глядя на такого школьника, скажет: ты к занятиям не готов. И для того, чтобы вы могли сами себя в этом споймать, я вам простой пример приведу. Вы когда-нибудь думали о таких интересных мыслях? К примеру, вы были на служении. На этом служении, к примеру, говорилось глубокое по содержанию проповедь. Вы наслаждались. Прошло несколько часов, может быть, несколько суток, и вы вдруг какой-то момент вспоминаете: что-то было прекрасное два дня назад, что-то было прекрасно, так было прекрасно. Вы силитесь вспомнить, а вспомнить не получается. Вы рады были бы поделиться этой глубокой мыслью с другим, да только куда-то эта мысль исчезла и пропала. Один человек сказал очень хорошую фразу. Он сказал, лучше надеяться не на острую память, а лучше иметь тупой карандаш. И тупым карандашом на листике бумажки себе пометить, и намного лучше и эффективнее. Я это говорю к тому, я думаю, что вы можете замечать, что большинство тех, кто трудится в слове, служители, вы можете легко увидеть, у них, как правило, всегда листик бумажки пишут. Вот видите, даже брат Алексей ведь вот сидит, тоже пишет. Я почему говорю, у меня этих бумажек, вы не представляете, какая куча уже скопилась. Я это говорю к тому, если ты хочешь быть богатым человеком, духовно богатым, имей всегда учебник, Библию, имей всегда тетрадку с листиком, конспектируй, помечай, и тогда ты будешь человеком, способным быть в благословении для других людей. Это я говорю для того, чтобы поощрить вас всегда приходить на служение с Библией. И как хорошо иметь свою Библию и в своей Библии знать, где что находится, и ей пользоваться. Итак, читаем Евангелие от Луки. Думаю, те, кто с Библией пришел, вы себя чувствуете сегодня очень комфортно, я вам говорю по сердцу. А все, кто пришел без Библии, чувствуете себя неловко. Именно это я и чувствую как задачу, чтобы в следующий раз вы исправились, покаялись и пришли с Библией. Хотел еще несколько мыслей на этот счет сказать, но не буду, чтобы слишком дискомфортно вы себя не чувствовали, те, кто пришел без Библии. Евангелие от Луки, 24 глава, прочитаем стих 32. Предисловие тому, что мы сейчас прочтем. Христос воскрес из мертвых, и два из его учеников, они шли по дороге в Эммаус, и им уже воскресший из мертвых явился Христос. Они его сразу не узнали, они с ним общались, он отвечал на их вопросы, он много чего разъяснял. Потом настал такой момент, когда он в глазах, пред ними, в глазах их взял хлеб, преломил. И настал такой момент, когда они его узнали, но только для них он стал невидим. И вот фраза, которую говорит один ученик другому. И они сказали друг другу, Евангелие от Луки 24:32. И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и изъяснял нам Писание? В контексте нашей темы нас интересует слово «горело». Мы говорим, какой температуры должен быть христианин. И сказали «горячий». Он должен духом пламенеть. Пламенеет – это то, что горит. Обратите внимание, что говорит один человек другому. Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил с нами на дороге и когда изъяснял Писание? Оказывается, Бог вам и мне дал такой удивительный компонент, который называется «священное Писание». Что делает Священное Писание? Оно зажигает сердце человека. Если ты свое сердце открываешь для Священного Писания, и это Писание тебе начинает истолковывать Господь Духом Святым, твое сердце зажигается. Первый компонент. Второй компонент мы с вами читаем Деяния апостолов, 2 глава, и прочитаем со 2 стиха. Деяния апостолов 2:2. Написано здесь так. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились». Третий стих. «И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них». В контексте нашей темы нас интересует фраза или слово «языки огненные». Как они получили огненные языки? Тот, кто исследует Писание, тот может легко найти ответ. Это люди, которые уединились в молитве и молении. В первой главе Деяний апостолов вы можете об этом прочесть, что они пребывали в молитве и молении. Итак, два компонента, которыми вам и мне даровал Господь. Компонент первый – Божье Слово. Компонент второй – молитва. И Библия говорит, Божье Слово сердце зажигает. А молитва дает право соприкоснуться с Божьим огнем. Выглядит теперь следующее. Вам ничего не надо делать, чтобы Божье Слово иметь. Бог вам это Слово уже дал, уже подарил. Вы его имеете в своих руках. Второй компонент. Бог свой небесный огонь предлагает тем, кто простирает свое сердце в молитве и молении пред его святым престолом. И теперь вывод из нашего рассуждения очень интересный. Оказывается, как мэр позаботился о своих гражданах и предложил им дрова и сказал, пользуйтесь и грейтесь. Точно так же и Господь предложил компоненты, которые вас и меня духовно зажигают, согревают и помогают нам духом пламенеть. Что это за компоненты? Божье Слово и молитва. И теперь, если христианин к Божьему Слову обращается раз в полгода, а молитву перед Богом искреннюю и глубокую и основательную имеет раз в неделю, скажите, перезимует ли человек, если он в топку подбрасывает дрова раз в полгода или хотя бы раз в неделю? Я думаю, что это будут только очень короткие минутки, когда он насладится теплом. Оказывается, для того, чтобы в доме зимой было тепло, надо подбрасывать дрова не раз в полгода, а регулярно по мере того, как тепла становится меньше. Итак, христианин – это человек, который призван к тому, чтобы духом пламенеть. Что же ему для этого надо делать? Где есть источники, которые наделяют его Божьим огнем? Ответ – в Божьем Слове и в его молитве, с которой он может обращаться к Богу, который с неба отвечает славой своего духовного огня. И теперь мы задаем вопрос – если у тебя сегодня духовная температура низкая, кто в этом виновен? Знаете, как рассуждают большинство христиан? Они на этот счет говорят так: в нашей церкви нет любви, в нашей церкви нет Божьей благодати, в нашей церкви нет Божьего огня. Мы были с одним из братьев в одной из поездок у нас в Беларуси, и одну из церквей мы посетили. Закончилось служение, и к брату, с которым вместе мы были в поездке, подходит одна сестра, и ему так вроде как сердце изливая говорит: «В нашей церкви нет Божьей благодати, в нашей церкви нет Божьего огня». И мне понравилось, как ответил этой сестре этот брат, уже седовласый, умудренный жизнью. Он спокойно ей ответил: «Послушай, сестра, а зачем ты ищешь благодать в другом? А зачем ты ищешь Божьего огня в другом?» И тихонько добавил: «Стань в этой церкви человеком, который является проводником Божьей благодати и является проводником Божьего огня». Видите ли, человек так устроен, что ему всегда хочется во всех своих бедах найти виновного. Он всегда находит виновного кого угодно, только не себя. А правда состоит в следующем. Мой друг, не надо искать Божьего огня в другом. Будь человеком, который горит Божьим огнем. Не ищи благодати в ком-то, стань проводником его благодати ты. И в этом отношении нам с вами нужно ясно понять следующее. Мы с вами, как в нашем примере, можно винить мэра, что он не прислал вам истопника в дом, и вы замерзаете. А можно на эту ситуацию посмотреть по-другому, нужно просто избавиться от лени и самому себе сказать: каждый день буду ходить туда на склад, оттуда принесу охапку дров, чтобы хватало на целый день, и буду регулярно по мере того, как заканчивается тепло или снижается температура, буду подбрасывать туда дрова. Я вас уверяю, ваш дом станет очагом тепла. Вы не только согреетесь сами, вы сможете с улицы пригласить людей и сказать: «Зайди ко мне, погрейся». Это справедливо и в духовном отношении. Надо не время от времени прикасаться к слову и к молитве, а сделать это дело регулярным, постоянным. Чтобы это было не от праздника к празднику, а это было каждый день, ежедневно. Чтобы это всегда тебя и меня поддерживало в духовно высокой температуре. Вопрос постоянства вообще очень хороший вопрос. Один мальчик в Украине, один мальчик 6 лет. Мальчик 6 лет. Он пришел первый раз в детский сад. На начало сентября, начало, когда набирали новую группу, и 6-летний мальчик пришел первый раз в детский сад. Когда закончилась первая половинка дня, и всех детей пригласили кушать, обедать, все детки пришли, сели за стол, взяли ложки и начали кушать, а мальчик 6 лет, с семьи верующих, видя такую картину, недоумевая, вдруг громко сказал: «Эй, а молиться?» Все замерли, а у наставницы или воспитательница, видя такую картину, спокойно говорит: «А мы не умеем». А он, шестилетний мальчик, говорит: «Я вас научу». Учительница сказала: «Слушайте, что он вам скажет». Он сказал: «Встаньте», и раз все встали в группе, он закрыл глаза и сказал такие слова: «Господи, слава Тебе, благослови, аминь». Это была вся молитва. Все сели и начали кушать. Самое интересное, что в этом детском саду в тот день было пищевое отравление. Весь детский сад пережил страшное пищевое отравление. Весь детский сад! Кроме той группы, где шестилетний мальчик сказал 3 или 4 слова в молитве к Богу. А теперь вы скажите, пожалуйста, а где он научился молиться за еду? Я вам отвечу, где. Постоянство. Мальчик просыпался, и мама с молитвой ему завтрак давала. Она ему с молитвой на обед приглашала и ужин с молитвой за 6 его лет. Он так привык, что еда и молитва – это вещи неотделимые одно от другого. Оказался без мамы, в детском саду, нет близких. И то, что происходит, вызвало у него реакцию: «Эй, а молиться?» И это справедливо в отношении постоянства. Если ты постоянен в том, чтобы читать Библию, ты постоянен в том, чтобы молиться, тогда ты не мечтаешь о Божьей славе, ты ее просто переживаешь. Ты тогда человек, который, имея Божье благословение, легко делишься с другими людьми. Проблема большинства людей состоит в чем? Они хотят ничего не делать, но при этом многим наслаждаться. Я могу себе такую картину представить, когда у человека произошло несчастье. Я имею в виду, вот представьте себе, сосед имеет печь, имеет дом, и печь развалилась. На улице минусовая температура, а печь развалилась до основания. Я думаю, что это нормально, когда он придет, постучит в дом к соседу и скажет: «Послушай, прими меня на несколько дней, пока я печь восстановлю, и я снова возвращусь в свой дом для того, чтобы тебя не утомлять». Я это говорю к тому, что если христианин где-то споткнулся, и его молитвенный жертвенник развалился, и его постоянство в чтении Священного Писания остановилось, это нормально — подойти к кому-то и сказать: «Поддержи меня, можно я возле тебя согреюсь? Можно я возле тебя немножко продержусь?» Но нельзя жить у соседа всю жизнь. Надо восстанавливать свою печь. Восстанавливай свой молитвенный жертвенник. Восстанавливай постоянство в чтении Священного Писания ты. И тогда ты будешь человеком, который не ищет, где согреться, а ты будешь человеком, через которого Бог будет согревать других. И я сегодня задаю этот вопрос вам и самому себе. Скажи, мой друг, ты по образу жизни, ты других охлаждаешь или ты их согреваешь? Кто ты есть по состоянию твоей духовной температуры на сегодняшний день? Ты сегодня тот, через которых ты помогаешь другим остыть? Или ты человек, через которого Бог остывших зажигает, согревает и поднимает? Я читаю один текст из книги, первой книги Царств, и я думаю, что очень интересную мысль, которую мы сейчас с вами еще углубим в наше рассуждение. Помоги нам с вами в этом, Господь. Первая книга Царств, 16 глава, прочитаем стих 23. Маленькая предыстория, которая, думаю, очень важна. Саул был человек, которого Бог определил на царство. Но только Саул в своей жизни ослушался Создателя. То, что ему было поручено, он не исполнил. И Писание говорит, что дух благодати отступил от Саула. А на Давиде, Библия говорит, начал почивать дух Господень. Что происходило с Саулом? Читаю 23 стих, 1 книга Царств, 16 глава, стих 23. «И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играя, играл, и отраднее, и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него». Давайте с вами на этом немножко остановимся. Когда Саул ослушался Создателя, Саул почувствовал, что Дух Господень от него отступил, а злой дух приступил. Теперь смотрите, как интересно рассуждал Саул. По идее, по логике, рассуждать ему стоило бы так. Что стало причиной, что Дух Господень от меня отступил? Эту причину найти, ее устранить и Божье присутствие в свою жизнь возвратить. Но Саул рассуждал по-другому. Чувствовал себя плохо, но ничего в своей жизни менять не хотел. Но чувствовать себя лучше очень хотелось. Что сделал Саул? Он начал внимательно смотреть в Израиле. На ком в Израиле Дух Господень? И в поле его зрения попал Давид, на котором Бог своей благодатью пребывал. Что сделал Саул? Он звал Давида, а Давид играл на гуслях. Что происходило с Саулом? Библия здесь говорит два таких красивых слова. Отраднее и лучше становилось Саулу. Смотрите, как интересно Саул рассуждал. Чувствовал себя плохо, но ничего в своей жизни менять не хотел. А чувствовать себя лучше очень хотелось. Нашел интересное решение. Не буду менять свою жизнь, а лучше поближе приближусь к тому, кто является Божьим помазанником, на ком есть Божья благословляющая рука. И теперь смотрите, мои друзья, какая интересная картина. В присутствии с Давидом тебе, Саул, лучше, но Давид возле тебя бесконечно быть не может. Когда между тобой и Давидом возникает расстояние, тебе снова плохо, и снова нуждаешься, где Давид? Зовите Давида, пусть играет на гуслях, чтобы стало лучше и отраднее. Мы живем в такое время, когда христиане, я не говорю все, но отдельные, они потеряли Божье присутствие, или, во всяком случае, это присутствие в них стало на порядок меньше. Почему? Потому что где-то, чем-то Духа благодати угасили, Духа благодати оскорбили. А теперь человек рассуждает так: менять свою жизнь не буду, а лучше спрошу, где следующая региональная молодежная конференция? И вам говорят: в Томске. О, поеду в Томск. А вдруг там мне будет отраднее и лучше? Приехал. И на самом деле поют помазанники Господни. Делятся словом те, кого Бог призвал на это служение. И ты, человек, который потерял Божье присутствие, чувствуешь и говоришь: ой, как хорошо, Боже, как сладко в твоем присутствии. Но конференция закончилась. Ты приехал домой и снова чувствуешь себя оставленным. Что ты будешь снова делать? Будешь спрашивать, где очередная конференция? И будешь интересоваться, а где следующее служение? Где следующая конференция? В чем суть? Суть в следующем. Послушай, мой друг. Ты и я призван не к тому, чтобы искать помазанников Господних. Ты призван к тому, чтобы стать помазанником Господним. Ты призван не к тому, чтобы найти кого-то, через кого у тебя жизнь станет отраднее и лучше. Ты призван стать Божьим сосудом, который для других жизнь делает отраднее и лучше. Аллилуйя! Вот почему я вам и самому себе говорю: вопрос не в том, как, насколько духовно велик ты, вопрос в другом, насколько люди вокруг тебя от тебя зажигаются. Ты других охлаждаешь или согреваешь? Ты других воспламеняешь или их охлаждаешь? Итак, задача номер один. Надо тепло духовное обрести. Как оно обретается? Я думаю, мы с вами уже поняли. Регулярным чтением Писания, регулярной, личной, посвященной пред Богом молитвой. При этом это должно быть постоянным, регулярным, неотъемлемой частью христианина. А теперь задача следующая. Вот представьте себе, расскажу вам ситуацию, и вы сейчас поймете, про что идет речь. Один мой знакомый, который живет в Украине, он работает в жилищно-коммунальном хозяйстве. Раздался телефонный звонок к ним в жилищно-коммунальное хозяйство. И женщина, которая живет в многоэтажном доме и живет в одной из квартир, она звонит в жилищно-коммунальное хозяйство и говорит: «Пришлите мне инспектора, потому что у меня температура в моей квартире ниже 12 градусов по Цельсию, и платить за коммунальные услуги я не собираюсь. Моему другу, моему приятелю, ему поручили: Андрей, вперед, пойди, разузнай, исследуй и выясни». Андрей не спешил по указанному адресу пойти сразу. Он выдержал несколько часов, а потом подошел к дому, многоэтажный дом. Он легко вычислил квартиру, которая была названа. И он увидел интересную картину. Он смотрит, вычислил эту квартиру, смотрит и наблюдает интересную картину. Он смотрит: окна открыты, двери на балконе открыты, и хозяйка просто качественно свою квартиру охлаждает, чтобы к приходу инспектора было ниже 12 градусов. Когда он подошел к двери и нажал кнопку, дверь открылась не сразу. Я думаю, хозяйка закрывала окна, закрывала двери. И когда он зашел в эту квартиру, когда она открыла, на самом деле была зябко, прохладно. Но она говорит: смотрите, градусник вешайте на стену, давайте померим, сколько у меня температуры. А мой друг говорит: я прекрасно могу с вами согласиться, что сейчас здесь ниже 12 градусов по Цельсию, но проблема не в том, что к вам вода поступает холодная в батареи, проблема в том, что вы держите окна и двери открытыми. А значит, задача первая – тепло обрети. Задача вторая – его сохрани. Я думаю, что те, кто немножко постарше возрастом, а если кто помоложе, можете у своих родителей поинтересоваться, когда раньше окна еще были деревянные, ну вот, к примеру, как здесь у вас, не везде они деревянные, тут не деревянные. Ну, я думаю, что вы на пути к окончательному благоустройству. Когда окна деревянные, я думаю, вы можете легко вспомнить у своих родителей поинтересоваться. Тогда наступало время, когда закупали разные компоненты, вату, такую что-то наподобие губки. И вы могли легко спросить: мама, ты что собираешься делать? И ее конопатили во все щели в окнах, потом заклеивали ленточками липкими. А для какой цели? Тепло надо сохранить. Так вот, послушай, мой друг, две вещи, которые тебе и мне помогают духовную температуру поднять. Слово Божье и молитва. Но это не все. Следующий компонент, полученное от Бога тепло, сохрани в своей жизни, как имей закрытыми и окна, и двери против сквозняков этого греховного мира. Если ты и я, живя в этом мире, имеешь, простите, открытый рот и широко открытые глаза, и все, простите, проглатываешь, что этот мир тебе предлагает, то тогда, как бы, простите, из-за кафедры не пламенел проповедник, если у тебя духовные окна и двери открыты, то сквозняк этого мира легко с твоей жизни вытеснит всю Божью славу и его огонь, и ты будешь холоден, ну или в крайнем случае тепл, но никак не горяч. А потому задача, которая стоит перед христианином, во-первых, тепло обрети, задача вторая, его сохрани. Что нас с вами духовно охлаждает? Всякий грех со всеми его страстями, похотями и низменными вещами. Вот почему христианин, он призван к тому, чтобы ему быть духовно горячим и быть человеком, через которого Бог может остывших поддержать, согреть, зажечь во имя Иисуса Христа. Один диакон у нас в Белоруссии, я от него слышал эту историю, она мне чуть понравилась, к нему обратился пресвитер с такой просьбой и говорит: послушай, Володя, а Володя его зовут, поддержи этого брата, просит пресвитер диакона. А диакон ему отвечая говорит: знаешь, если бы этот человек пытался стоять, тогда у меня было бы желание его и поддерживать. Но, говорит, я его поддерживаю справа, он падает влево. Я его поддерживаю слева, он падает вправо. Я его поддерживаю сзади, он падает вперед, спереди он падает взад. Он говорит, когда его так поддерживаешь около месяц или пару или три, он говорит, знаешь, теряется и желание его поддерживать. Вот это справедливо для христианина, легко поддержать того, кто прилагает усилия, чтобы стоять. Но если он полностью расслабился и сказал, это вы за меня это сделаете, это вы обо мне вспомните, это вы меня туда отнесите, здесь поставьте, тут поддержите, то теряется и желание такого носить, поддерживать и укреплять. И я сегодня говорю эти слова для вас и для самого себя. Мой друг, Бог призвал тебя не для того, чтобы ты стал лишь только потребителем, который только берет, берет и берет. Бог призвал тебя, чтобы ты стал человеком, который экспортирует, который другим что-то предлагает. Бог от тебя ожидает, что ты будешь в его руке горящий светильник, которым он зажжет и тех, кто охлаждается, поддержит тех, которые упали. И в этом вся главная мысль, когда мы сегодня задаем вопрос, так кто же виновен в том состоянии, в котором нахожусь я? Кто виновен от той температуры, которую духовно сегодня имею я? Ответ, который должен быть у вас и у меня открыт, и искренен, и правдив, состоит в простом варианте. Виновен в этом я. Это я своей ленью и своим нерадением не брёк о Слове Божьем, не брёк о молитве, и только мечтаю духом пламенеть. Но оказывается, Бог для тебя уже все сделал, и слово предложил, которое дух зажигает, и к молитве тебя призывает, который Божьим огнем твою жизнь посещает. Но читать Писание надо тебе, и молиться Господу надо тебе. И тогда ты будешь человеком духовно горячим, способным согревать остывших, способен зажигать тех, кто уже не горит. Один из нас братьев, член церкви, он, я не знаю где, в каком крае Российской Федерации, он ездил на заработки, он ездил туда на вахтовым методом. И я от него слышал такую историю, и думаю, что в нашем рассуждении сегодня она очень к месту. Они были на заработках, закончился рабочий день, они собрались вокруг костра, наложили дров, собрались мужчины вокруг костра и рассказывают история за историей, история за историей. Дрова сгорают, и огонь становится все меньше. И настал такой момент, когда они наблюдают, что костер вот-вот потухнет, и теперь надо принять решение. И один из мужчин, который сидел с ними вокруг костра, говорит такую фразу ко всем присутствующим. И говорит такую фразу, ну что будем делать? Пойдем за дровами или подвинемся ближе к костру? Что будем делать? Подвинемся ближе к костру или пойдем за дровами? Так вот большинство людей, они ленятся идти за дровами, они все движутся ближе к костру. В конечном итоге бесконечно никакой огонь гореть не может, если вы в него не подбросите дров. Я сегодня говорю тебе и самому себе, в камин своего духовного сердца подбрасывай духовные дрова, Божье слово и молитва. И ты тогда не будешь мечтать о Божьем огне, ты будешь Божьим огнем пламенеть. И ты будешь Божьим сосудом, через которых Бог будет других зажигать, других согревать, других поднимать. И тогда ты ясно в своей жизни поймешь, Господи, оказывается, как это приятно – быть в твоем доме не потребителем, а тем, кто может быть и экспортером, предлагать другим благословение, которое от тебя и твое. Последний текст в нашем рассуждении, 27 глава книги «Исход», и мы прочитаем 20 стих. Книга «Исход», 27 глава, стих 20. «И вели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый из маслин для освящения, чтобы горел светильник во всякое время». Что надо было сделать? Повели, обратите внимание, как здесь сказано, «и вели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый из маслин для освящения, чтобы горел светильник во всякое время». Светильник горел в скинии собрания, но светильник горел за счет масла. А откуда бралось масло? Обратите внимание, что сказал Господь: «Повели сынам Израилевым». Не левиты выдавливали масло. А Библия говорит: «Сыны Израилевы этот елей выбивали из маслин» или выжимали его из маслин. А это значит, кто-то из числа израильтян сказал, может быть, муж жене сказал, или сын отцу сказал: «Папа, а давай выбьем елей и отнесем в скинию собрания, чтобы, написано, чтобы горел светильник во всякое время, и для того, чтобы в скинии собрания горел огонь». Нужно было участие сынов Израилевых. Для этого надо было отложить все свои дела, взять маслины, выбить с них елей и его отнести в качестве жертвы в скинию собрания. Это справедливо и для вас, и для меня, чтобы в наших церквах Божий огонь горел. Надо, чтобы ты и я усилие применил, чтобы ты молитвенно пред Богом мог взывать и о Божьем елее на служение Бога умолять. Ты не должен быть только потребителем, ты должен быть человеком, который имеет к этому причастность и имеет к этому непосредственное отношение. Я в своей жизни встречал людей, которые всегда такие бодрые, всегда духовно свежи. И если вы с этими людьми пообщаетесь, вы, как правило, найдете два секрета. В жизни этих людей секрет первый – это люди, которые любят Писание. Секрет второй – это люди, которые любят молиться. Вы можете в любом случае, какого бы вы человека ни встретили, который духовно бодр, всегда духом пламенеет, подойдите и поинтересуйтесь, как тебе это удается. Они вам ответят. Два компонента. Я почти всегда, насколько я общался с людьми чуть постарше возрастом, которые прошли узы, тюрьмы, они всегда называли эти две вещи. Я Слово Божье люблю. А второй или третий всегда говорили о том, что они: молитва – это то, чем я живу, молитва – это то, в чем я всегда подвязаюсь. Так вот, для тебя и для меня Бог усмотрел эти два компонента. Ты теперь можешь пользоваться вариантом первым. Ничего не делать и на всех роптать. И говорит: я охлаждаюсь, я остываю, и никому нет дела до меня. Это как в нашем примере с печкой. Мэр дрова привез, сосед греется, а ты замерзаешь. Почему? Потому что ты ленив. И не надо ни в кого пальцем показывать. Надо просто набраться мужества и констатировать факт. Я лентяй и пожинаю то, к чему лень меня моя привела. Вариант второй. Ты можешь пойти к соседу напроситься и сказать: знаешь, замерзаю дома, можно у тебя согреться. Я думаю, что если сосед добрый, то на пару дней вас пустит к себе. Но жить все время у соседа – это глупо, неразумно и на мудрость не похоже. И я предлагаю вам вариант третий, самый мудрый. Не надо тебе ни сосед, не надо тебе ни ропот. Надо просто отказаться от лени и сделать для себя систематическим и регулярным две вещи. Слово Божье, ложи его как дрова в камин твоего духовного сердца. И молитву в твоей жизни сделал неотъемлемую часть твоего христианского хождения. И тогда ты станешь человеком, в дом которого Бог будет приводить других людей. Потому что Бог будет видеть тебя, что ты духом пламенеешь, а Он к тебе приведет остывшего, и ты его зажгешь. Охладевшего, и через тебя Бог его согреет. И ты тогда будешь не Саулом, который ищет, где бы еще пережить отраду, а ты будешь человеком Давидом, который отраду и благословение доставляет другим от того, что ты сам в близкой связи с небесами. Вот почему я хочу сегодня и вам, и самому себе сказать. Твоя сегодняшняя духовная температура – это следствие твоего собственного отношения к своей жизни. Не надо никого обвинять и ни на кого пальцем показывать. Надо набраться мужества и сказать: я имею такую духовную температуру, насколько я был усерден и прилежен, пользуясь Божьими компонентами, словом и молитвой. Если этих компонентов в твоей жизни нет, или они очень нерегулярны, очень редки, тогда и не смущайся, что духовно остываешь, духовно замерзаешь, а о теплоте только мечтаешь. Надо перестать мечтать, а засучить рукава и за работу. Взяться и начать регулярно Писание читать и иметь личную молитвенную жизнь пред Богом. пример приведу перед нами, перед завершением нашего рассуждения. У меня есть один мой друг, они сейчас живут в Соединенных Штатах Америки, они жили в Украине. Он из семьи, в которой было 12 детей. И причем в этой семье папа, отец, он немножко в своих, немножко своеобразных взглядах живет. Они немножко уникальные, в чем-то такие странные. И выглядит так, что мама воспитала 12 детей, а папа при этом практически никакого участия не принимал, если сказать не большего, что где-то немножко даже и мешал. И вот из числа этих 12 детей, один из них, это мой близкий друг, с которым мы уже долгие годы дружим. И знаете, чем я удивлен? Как удалось маме воспитать 12 детей, и все они христиане? Кто-то из них проповедник, кто-то регент хора, кто-то руководитель молодежи. Все в служении, никто не на задней скамейке, все горят огнем, и все Господу служат. И я для себя нашел ответ один раз, когда они еще жили в Украине, я приехал к ним в гости. И когда мы у них остались на ночлег, мать 12 детей, она принесла тетрадь. Общая тетрадь, там 96, что ли, листов. Я ее открыл и начал читать. Подчерком от руки исписанная тетрадь. Я читаю заглавие. «Почему христианину нужно принимать участие в хлебопреломлении?» А после этого очень много текстов из Писания и рассуждения. Рассуждения, рассуждения. Следующая тема, которая звучит так. «И язычники составляют одно тело во Христе Иисусе, Церковь Иисуса Христа». И очень много текстов и рассуждения. 96 страниц, общая тетрадь, исписанная от руки. Я несколько тем просмотрел, поднимаю глаза и у мамы спрашиваю, а кто это писал? Знаете, что эта женщина мне ответила? Она мне отвечала, я. Я говорю, когда? Она говорит, знаешь, Игорь, я для себя взяла правило. В 5 часов утра просыпаться каждое утро, из 5 до 6, и иметь один час, посвященный исследованию Писания и молитве. Это женщина, которая жила в Украине, в церкви, в которой даже на фортепиано нельзя играть. Она такая немножко консервативного характера церковь. О том, чтобы проповедовать сестре, и речи нет. Я теперь задаю вопрос, а для чего она писала эти конспекты? Я вам отвечу, для чего. Она, исследуя Писание лично, своей собственной рукой помечала их в общую тетрадь, она пред Богом зажигала свой светильник Божьим елеем. И все эти глубокие мысли их озвучила не она, а ее сыновья, которые выросли уже в возрасте 14, 15 и 16 лет, начали проповедовать, начали евангелизировать, начали подвязаться в служении. Из этого я могу следующее сказать, мой друг. Если ты пламенеешь, то вокруг тебя и все будет гореть. Но если ты охлаждаешься и замерзаешь, вокруг тебя все будет замораживаться и остывать. Вот почему я тебя и самого себя призываю вот к чему. Мой друг, не живи, охлаждая других. Живи, зажигая других. Что для этого надо делать? Я уже сказал, регулярно в своей жизни включи как обязательство исследование Писания и молитва. Если вы это в свою жизнь включите, я вам приглашаю... Простой тест. Возьмите, может быть, с понедельника и включите это как неотъемлемая часть вашей жизни всегда и проверите свою жизнь через полгода. Полгода проявите в этом деле твердость, прилежность, и я вас уверяю, через полгода вы будете человеком, который духовно горит, пламенеет, которому все хочется, на все у него есть желание, и это хочется, и то надо, и это давай сделаем. Почему? Да потому что в Божьем огне человек всегда жив. Ему всегда хочется что-то делать, ему хочется Господу служить, другим быть полезным. Тот, кто духовно остыл, ему хочется спрятаться. Не трогайте, не прикасайтесь, мне ни до чего нет дела, отстаньте от меня. И я хочу тебе и самому себе сказать, мой друг, ты не призван к тому, чтобы других охлаждать. Ты призван к тому, чтобы других согревать. Ты призван не коптить, а ты призван гореть и пламенеть. Один брат хорошо одному молодому человеку сказал, он говорит, гори, но только, пожалуйста, не копти. Вот иногда молодые люди пытаются гореть, но только больше копоти получается от этого горения, а не огня. А для того, чтобы не коптить, а гореть, Надо пред Богом иметь две таких вещи. Я вам уже о них сказал. Слово Божье и молитва. Раз. А второе. Наблюдай за своей жизнью и Божье тепло в своей жизни храни. А это значит, наблюдай, что ты слушаешь. Наблюдай, куда ты смотришь. Наблюдай, откуда ты информацию черпаешь. И помни, сквозняк этого мира может тебя легко охладить. Но если ты свое сердце держишь закрытым от сквозняка этого мира, тогда Божий огонь и Его слава будет всегда с тобой и в тебе. И я приглашаю вас, мои братья и мои сестры, к молитве. И сегодня я хотел бы, чтобы вы и я взяли на себя ответственность. То, какую ты имеешь духовную температуру, никто не виновен, кроме тебя самого. Не надо ни на кого показывать пальцем. Надо просто самому себе сказать, это я был ленив. Это я был неприлежен, и в этом пред Богом покаяться и стать человеком, который духом пламенеет, который пред Богом горячий и Господу угодный, чтобы светильник твой и мой всегда горел во славу Господа и в благословение людям, которые вокруг нас. Да найдет Бог среди нас не Саулов, а да найдет Он каждого из нас Давидом. Да не будем мы людьми, которые ищут помазанников, но давайте станем помазанниками. Давайте не искать тех, которые нашу жизнь делают отраднее и лучше, а давайте станем в статусе людей, через которых Бог другим жизнь делает отраднее и лучше. Это намного благороднее, возвышеннее и славнее. И к этому я призываю и вас, и самого себя. А в молитве у Него попросим на это помощи, милости и благодати. Давайте встанем в молитве во имя Иисуса Христа.
Когда я услышу, о верный друг, в новый город войди. Дорогу в небо открыл ты, Боже, для тех, кто верил в себя Христу, как я хочу. Меня
твердо я знаю, мой лучший друг, с ним не будет скорбей.
Дорогу в небо открыл ты, Боже, для тех, кто верил в себя Христу. Как я хочу с тобой быть тоже, всего себя, Господь, тебе даю. Тебе.